Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Ольга Суровегина. И сегодня я с радостью хочу вам сказать, что мы начинаем новый, надеюсь, что большой, продолжительный цикл музыкальных передач, который мы назвали «Забытая музыка при дворах российских императоров». И ведущий этого цикла будет замечательный музыкант, хорошо известный в нашем городе, Андрей Решетин, художественный руководитель фестиваля старинной музыки «Early Music» и художественный руководитель замечательного ансамбля, солиста Екатерина Великая. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Сегодня Андрей выступает еще в качестве не только ведущего, не только музыканта, но, как мне кажется, еще такого музыкального, даже не только историка, но археолога, потому что мы говорим действительно о музыке, которая для нас была закрыта многие годы, может быть, даже столетия. И вот сегодня, благодаря Андрею, благодаря его трудам, исследованиям, благодаря его музыкантам, мы можем эту музыку для себя открыть и очень много благодаря этой музыке понять, в том числе и в нашей российской истории.
Музыка — это как раз тот род исторического документа, который говорит
о сущности,
да, о том, как и что воспринимали люди. У нас нет достаточного материала, чтобы построить передачи в хронологической последовательности. При всем при том, безусловно, мы охватим весь XVIII век, но наше изложение будет скорее мозаичным. Мы будем выкладывать пазл того или иного царствования, того или иного времени, порой возвращаясь к чему-то, порой перескакивая через что-то и возвращаясь обратно. Разумнее всего представляется начать со времени Анны Иоанны. Почему? С одной стороны, это время мы знаем как-то неправильно. Мы его знаем как время исключительно темное. С другой стороны, если мы посмотрим на дела, которые успела сделать императрица Анна за 10 лет своего правления, мы удивимся ее воле, и ее мудрости, и ее решительности, и ее вкусу. Вот уж что совсем никак не соответствует.
Вот это, да, очень интересно, потому что, конечно, мы в основном знаем о императрице Анне Иоанновне чаще всего из романа Ложечникова, да, «Ледяной дом» и все, что связано с этим образом, это что-то совершенно чудовищное, монструозное. И не только, конечно, из этого романа, но историки не очень жалуют эту императрицу и не жалеют темных красок для описания. И не только ее лично, но и нрав ее двора. Между прочим, какие-то совершенно чудовищные, глупые, грубые увеселения. Какая-то грубость подчеркивается ее нрав, ее облика. И сама она была там двухметрового роста и такого вида устрашающего. Вот, но тем не менее, когда я была на ваших концертах, и был один из концертов посвящен музыке при дворе Анне Иоанновне, я была поражена вот этим контрастом. Потому что музыка звучала нежнейшая, благороднейшая, возвышеннейшая. И как это сочетается вот с этим нам известным обликом, и насколько этот облик соответствует действительности, вот здесь возникает этот вопрос.
Ну, я думаю, что в ближайшие несколько передач у нас будет возможность подробно поговорить об императрице Анне. Сегодня скажу лишь, что, возвратив столицу из Москвы в Петербург и решив продолжить дело Петра, из всех художеств она обратила особенное внимание на музыку. Мы знаем, что в ее время не пополнялись особенно художественные коллекции картин или скульптуры, при том, что при ее дворе работали очень хорошие живописцы. Она поставила цель создать музыкальный облик, музыкальное лицо русского двора, чтобы оно своей индивидуальностью и богатством соответствовало тому статусу империи, который Россия хотела представлять в Европе. Время Анны можно разделить на два периода с точки зрения музыкальной жизни. Поначалу те итальянские музыканты, которые приезжали сюда, были очень качественные музыканты, но они не отличались вот этой вот неповторимостью лица. Но ко второй половине царствования Анны здесь создался круг итальянских музыкантов, которые решали те же музыкальные задачи, которые решались и в других частях Европы. А главной такой задачей был вопрос примиренных вкусов. Музыка барокко как на двух ногах стоит, на двух стилях — итальянском и французском. Всюду свои правила, всюду свои способы игры и украшений, всюду свои приверженцы. Однако среди музыкантов Северной Европы, среди таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах или Георг Филипп Телеман, которые стремились научиться писать и в одном, и в другом стиле, и достигли мастерства в итальянском стиле не меньше, чем итальянские композиторы, а во французском не меньше, чем французские. В этом кругу музыкантов возникла идея создания стиля, который бы включал в себя лучшие черты и того, и другого. Вот этот же вопрос примиренных вкусов решался при дворе Анны тем небольшим кругом итальянских композиторов и музыкантов, которые здесь работали. То решение, которое они нашли, чисто музыкальное решение, оно не похоже ни на что, во всяком случае, что я знаю, в музыке других дворов. И сегодня давайте сразу перейдем к тому, что будем слушать музыку одного из придворных композиторов. Это Доменико Далолио. То, что можно сказать о Доменико Далолио, что он был учеником Тартини, что он приехал сюда вместе с Франческо Арая, что вместе с ним был его младший брат виолончелист, сам Доменико Далолио был скрипач. А еще можно сказать также, что Далолио, живя в России, работая здесь, часто ездил в Италию как дилер. Он привозил итальянские картины для русской аристократии. Музыка, которую мы сегодня послушаем, это одна из сонат из большого цикла, посвященного гофмаршалу двора Анны Иоанновны Рейнгольду Левенвольде. О братьях Левенвольде тоже достаточно гадостей рассказано. Не будем их повторять, не будем их опровергать. Послушаем эту сонату, и перед каждой частью будет иметь смысл давать небольшой комментарий. Что касается первой, что касается четвертой частей этой сонаты, это типичная итальянская музыка школы Тартини, которой принадлежал Доменико Далолио.